Спасибо тебе, Господь Иисус, за драгоценный Дух Святой, за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. И мы принимаем, что прямо сейчас Духом Твоим Ты поможешь каждому из нас иметь откровение о послушании Господа. Мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости, Духа откровения поможет каждому слушающему правильно и понять, и принять, что Дух говорит. Мы принимаем действия Твоего Духа и силы. Мы принимаем, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение. Измученные силой Духа Святого да отпускаются на свободу. Мы принимаем, что приходит свет и уходит тьма, и каждая твердыня в душе да будет сокрушена прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения помазывает ум каждого слушающего, делая их способными и понять, и принять больше того, о чем они просят и о чем помышляют. Спасибо тебе за Дух Святой. И я прошу, Иисус, также помажь меня служить твоему наследию, чтобы все то, что ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, и сделано в силе твоего Святого Духа во имя Иисуса. Спасибо тебе за каждого человека, который будет слышать этот материал и не останется прежним. Мы благословляем тебя, мы благодарим тебя во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать послание послушания Господу. Послание послушания Господу. Давайте я сразу очень коротко обозначу цель этого материала. Основные разочарования, которые приходят в жизнь верующих, в основном начинаются тогда, когда они осознают, что все, что они делали до какого-то периода времени, не является главным. Это тяжелый период, конечно, и не хотелось бы, чтобы кто-то из сегодняшних слушателей прошел какой-то путь, потому что понял, что то, что они считали главным, не является главным. Поэтому весь это, все это послание направлено на того, чтобы не научить вас чему-то новому, а для того, чтобы главное выделить и сделать его главным. И я верю, что по мере того, как каждый рожденный свыше приходит к определенной зрелости, он понимает, что послушание, а именно Господу, который стоит во главе рода человеческого, является основным для реализации всего, чему призван каждый рожденный свыше. Мы с вами рассматривали некоторые детали послушания, я бы обозначил две самые основные. Первое. Эти детали все выражены в словах «без меня не можете делать ничего». Очень радикальное, но достаточно объемное заявление, и оно несет в себе, как бы я взял два основных направления, я его отмечаю в основном, два основных направления. Первое. Без меня не можете делать ничего, потому что все на этой земле принадлежит мне. Без меня не можете делать ничего, потому что каждый человек, который живет на этой земле, принадлежит мне. Без меня не можете делать ничего, потому что все материальные ценности на земле принадлежат мне. Без меня не можете делать ничего, потому что земля и все, что ее наполняет, принадлежит мне. Поэтому без меня на моей земле, среди моих людей, среди моих материальных ценностей, без меня делать ничего не можете. Если же вы что-то начинаете делать без меня на моей земле, среди моих людей, среди моих материальных ценностей, то это называется перелазить Индию, что в целом обозначено как вор и разбойник. То есть первое направление, оно в большей степени связано с тем, что все принадлежит Иисусу. Второе направление, почему без него не можем делать ничего и нуждаемся в послушании, потому что мы живем во враждебной среде, где любое исполнение воли Божьей всегда будет иметь отпор. Поэтому каждому рожденному свыше, для того, чтобы реализовать волю Божию на земле, нужно, чтобы его кто-то покрывал. Именно тот, кто сильнее того, кто на земле. Иначе вы ничего не можете сделать. То есть без покрова, мы называем его Господь, без покрова любую волю Божию, которую вы захотите реализовать, любые хорошие намерения, которые вы сразу будете встречать отпор. Потому что на земле пока еще имеет место тот, кто пришел украсть, убить и погубить. И он никогда не позволит, хотя он уже не обладает никакой законностью. Но он все равно, будучи лжецом, ведет себя так, будто бы все принадлежит ему. И в этом тоже его ложь. И в этом тоже его ложь. Поэтому, находясь на этой земле, послушание – это ключ. Потому что в любом случае вы либо перелазите Инди, вор и разбойник, либо вы будете встречать такой отпор, что вас будет разрушать сразу. В любом случае. Поэтому решение только одно. Учиться послушанию как можно раньше. Это поможет сохранить вам и не быть вором в глазах Божьих. И это поможет вам, выполняя Божьи задания, действительно их выполнять. Поэтому в любом случае послушание – это преимущество жизни. Это не, знаете, это не трудности. Это в нашем уме послушание кому-либо рассматривается. А на самом деле послушание тому, кто любит вас, это всегда жизнь в его любви, которая несравненно больше, чем вы просите о чем помышлять. Представляете, какое преимущество? Просто конфликт в уме. Потому что мудрость земная, душевная, бесовская, которая еще имеет, знаете, какие-то там влияния в нашем уме, она всякий раз послушание Иисусу представляет как унижение, как надругательство, как попытка загнать вас в грязь. И представляет это в каких-то религиозных формах. На самом деле нет. На самом деле придите все ко мне труждающиеся и обремененные. То есть на самом деле это все по-другому. Потому что Бог и есть любовь. И сегодня мы продолжаем тему послушания Господу, затронем такую часть, которая может быть не совсем интересно изучать, но для того, чтобы отделить хорошее от плохого, чтобы отделить свет от тьмы, нужно внести и это. Мы начнем говорить или рассматривать часть в нашем изучении, это непослушание Господу. Мы с вами рассматривали много тем, связанных с тем, с чем послушание Господу не является. В разных сторонах его рассмотрим. А теперь мы рассмотрим вообще не послушание Господу или откуда оно взялось. Откуда оно взялось? Вы скажете, оно взялось от дьявола. Нет, послушайте. Дьявол – ангельское существо, и без разрешения духовного творения человека он на этой земле вообще сделать ничего не может. Тем более после того, как вы родились свыше. Поэтому сейчас все сливать на дьявола, это, знаете, это самый простой вариант, и в этом тоже он обманывает. Он, все сливайте на меня. Все сливайте на меня. На самом деле, то, что вы сливаете на него, это не значит, что все от него. Чтобы вы понимали. Потому что непослушание, оно в большей степени уже связано с нами, чем с ним. Поэтому мы сейчас с вами шаг за шагом пройдем некоторые основные моменты, которые помогут вам взглянуть вообще в целом на непослушание. На непослушание. И в первую очередь нам нужно взглянуть на слово «грех». Потому что так часто используемое слово «грех» в основном не рассматривается в том толковании, в котором оно изначально является. Я верю, что если бы с самого начала вникли в понимание слова «грех», то дальше бы и развитие толкования было совсем по-другому. Потому что еврейское толкование слова «грех» сразу открывает, в чем суть греха. Сразу. Европейское трактование нет. Поэтому я прочитаю вам некоторые определения слова «грех», а потом дам уже оригинальное толкование, такое, как оно есть, и такой, какой смысл в него изначально и вкладывался. Читаю несколько толкований, возьмем три. Грех – действие или помышление, которое, как правило, ассоциируется с прямыми или косвенными нарушениями религиозных заповедей. Ну как можно было так закрутить? Это надо, чтобы кто-то помог, поймите. Другое определение слова «грех». Грех – действие, совершение которых наносит вред человеку, прежде всего его душе. Послушайте, я вам читаю определение слова «греха», которое дается в толковых словарях якобы верующих. Следующее. Грех – поступок, нарушающий заветы Бога и предписания, данные в священных книгах и толкованиях его жрецов. Я думаю, что этого достаточно. Потому что если мы будем читать все определения, вам не будет веселей от этой непонятной никому теологии. А теперь для более ясного и глубокого понимания значения слова «грех» обратимся к древнееврейскому языку и его значению. Слово «грех» в переводе с древнееврейского означает «промах» или «непопадание в цель». То есть удивительно, подождите, грех, непопадание в цель. Послушайте, давайте мы скажем это в более простой форме. Грех – это делать то, что тебя не просили. Смотрите, какое простое определение. Грех – это делать то, что тебя не просили. То есть, давайте определимся. В чем тогда состоит суть любого греха, я имею в виду, который мы представляем с вами из Библии? Суть греха – это отклонение от чего-либо Богом определенного. Отклонение от чего-либо Богом определенного. В случае с человеком – это отклонение от Богом определенной для человека миссии. Знаете, что для меня не обязательно грех то, что для вас грех. Это чтобы вы правильно понимали. Есть общая воля Божья, которая представлена в Божьих драгоценных обетованиях. Также в Библии есть заповеди, есть уставы, есть предписания, есть наставления, есть мудрость. То есть эта книга – источник представления всего, то, что Бог говорит нам. И во многих ситуациях эти предписания открывают нам то, что, нарушая это грех. Но есть и другая сторона медали – греха, которая здесь не представлена. Это ваша миссия на земле. Если не пожелай – здесь представлено, и вы узнаете, что если вы пожелали то, что нельзя пожелать, это грех. То есть многие моменты, которые связаны и говорят тебе, сделай то-то, то-то. Здесь этого не записано. Но если вы этого не делаете, то, что вам сказано, грех. Оказывается, что рожденные свыше спустя какое-то время гораздо чаще грешат, чем до этого. Скажите, брат Олег, что-то я не могу понять. Послушайте, пока вы младенец, в отношении вас милость превозносится над судом. И вы подчинены попечителю до времени. До времени. Когда же наступает время, то теперь Бог начинает говорить к вам, что вам надо делать. То есть, если раньше ваши преступления здесь считались грехом, потому наставник говорил, покайся в этом, попечители в этом, то есть и как-то помогали вам выруливать из грехов, которые вы совершали на основании заповедей и устава, то наступает время, когда уже Дух говорит к вам, что делать. А послушайте, а этого никто не слышит. И сказать, что вы согрешили, вам никто не может, кроме Духа Святого. Поэтому получается, когда вы созреваете, или, скажем так, наступает время, когда Дух Святой начинает говорить к вашему духу, вы входите в ту область жизни, где соделанные вами грехи, кроме Духа Святого и вас, реально никто не знает. И я могу вам сказать, их может быть гораздо больше, чем соделанных по слову. В большинстве случаев так и происходит. Потому что я знаю людей, которые в целом библейские, ведут правильный образ жизни. То есть по Библии вот сесть, там ихнюю жизнь покопаться, вы не найдете каких-то таких прямых ошибок. Но если попросить у Духа Святого пролить свет, то Боже сохрани. Я предполагаю, что там очень серьезные грехи. Поэтому давайте еще раз вернемся к сути греха, и я начну потихонечку с вами совершать экскурс. Пусть вас это не пугает, потому что когда мы узнаем суть греха, то мы знаем, над чем работать в своей жизни. И мы должны сразу поднестись к этому вопросу. Ага, значит, это является тем, что определяет мое послушание и непослушание. Суть греха – это отклонение от чего-либо от Богом определенного. В случае с человеком – это отклонение от Богом определенной для человека миссии. Теперь почитаем из событий. В книге Бытие, 2 глава, где в целом Бог высказывает или говорит человеку о его миссии. Читаю. Бытие, 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Это то, что мы с вами знаем, и чаще всего отсюда мы где-то отходим со словом «грех». На самом деле, события, которые нужно рассматривать как грех, нужно рассматривать не в свете не вкушая дерево познания добра и зла, не в свете храни, не в этом. Давайте узнаем, какая на человека была возложена миссия. То есть, давайте так, у стула есть его миссия. И производитель вкладывает в миссию стула ожидание. То есть, он ожидает то, что стул будет выполнять. Правильно? То есть, производитель определяет миссию стула. Производитель имеет ожидание от стула. Давайте узнаем, какую миссию возложил Бог на человека. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте. Значит, что ожидал Бог от человека? Плодиться, размножаться, наполнять землю, обладать ею и владычествовать. Это основная миссия человека. Подождите, брат Олег, а не вкушай, послушайте. Не вкушай, это вообще не касается миссии. Это уже дополнение к тому, как на земле оставаться и жить. Но вот миссия человека. Вот миссия человека. Поэтому миссия человека была вполне конкретная. Чтобы человек владычествовал. Чтобы ничего из происходящего на земле не шло вразрез воли Божией. Поэтому, когда Бог сказал человеку «храни Эдемский сад» или «храни», то он буквально сказал, в этом саду или на этой земле ничего не должно идти вразрез с моей волей. То есть следи за тем, чтобы что-либо, если пойдет вразрез с моей волей, пресекай. Это его миссия. Брат Олег, а моя миссия такая же самая. Ты человек? Да. Владычествуйте. Владычествуйте. Поэтому оберегать землю и свою семью от всего, что идет вразрез воли Бога, было одной из задач, которая входила в миссию человека. То есть это была миссия Адама. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, который вкусишь от него, смертью умрешь». Чаще всего представление о грехе у нас идет на основании этого слова. На самом деле, представление о грехе должно исходить, исходя из миссии человека. Не исходя из того, что нельзя, а исходя из того, что нужно. Мы чаще всего исходя из того, что нельзя, из запретов. Нет, послушайте, из обязанностей. Из обязанностей. Потому что есть то, что входит в обязанности человека. В обязанности. Давайте я кое-что обозначу, чтобы вы сразу понимали. Мы в основном рассматриваем, что когда Бог насадил дерево в Эдемском саду, дерево познания добра и зла, некоторые говорят, Адам сразу стал искушаем. Послушайте, Адам вообще никогда не был искушаем, пока на земле не появился искуситель. Для того, чтобы быть искушенным, должно быть искушение. А если Адам не понимал, что такое вообще это дерево, какая цель, то есть он вообще ходил рядышком с этим деревом, он вообще не замечал его. Ну нельзя, то нельзя, да и все. Какая разница, что нельзя? Почему нельзя? Какая разница, что нельзя? Нельзя, то нельзя, все. То есть искушения появились у человека после того, как появился искуситель. Но проблема была не в искушении. Это люди как бы в основном рассматривают, вот искуситель, вот искушение, потому он согрешил. Нет. Брат Олег, подождите, неужели дьявол не виноват в том, что то, что в чем дьявол виноват, это другой вопрос. Но есть причина, почему человек то, что он сделал, называет грехом. И нам нужно знать эту причину. Давайте немножко поработаем с этой причиной, потому что нам нужно это уяснить. Читаю. Бытие 3 глава с 1 по 4 стих. «И сказала жена змею». Это после того, как змей стал разговаривать с женой. «Плоды с деревьями мы можем есть, только плоды дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Давайте здесь зададим себе вопрос. Где находился в это время Адам? Нет, давайте я поставлю по-другому вопрос. Я сразу вас посажу на место. Где в это время находился тот, кому было сказано «владычествуйте и храните сад»? Рядышком. Подождите, Адаму было сказано «храни». Адаму было сказано «владычествуй». Значит, это входило в миссию Адама. Скажите, Адам слышал первое, что шло вразрез с волей Божией? Подлинно ли сказал Бог? Послушайте, Адам поставлен владычествовать. Что должен был сделать Адам, когда прозвучало эти слова в адрес Бога? Какие ваши мнения? Что должен был сделать Адам? Он сказал, стоп. Стоп. Скажите мне, если бы Адам выполнил свою миссию, дальше бы продолжился разговор? А если бы не продолжился разговор? Все. Это был бы последний день падшего ангельского существа вообще. Так скажите, Адам согрешил, потому что он вкусил яблоко? Или потому что он не сделал то, что он должен был сделать? Оказывается, начало греха было задолго до того, как он был реализован. Похоть зачавши рождает грех. Непослушание тоже рождает грех. Когда мы не делаем то, что мы должны делать, мы все равно что-то делаем. Вы не бываете непослушным, вы всегда послушны. Только вопрос кому? И вопрос в чем? Когда Адам слышал разговор Евы с падшим ангельским существом, по своей миссии он должен был это пресечь сразу. Это была его обязанность пресечь сразу, потому что он к этому был призван. Это была прямая его ответственность. Что делает Адам? Молчит. Давайте немножко остановимся и посмотрим, почему пал ангельское, почему пало ангельское существо Люцифер. Если мы читаем стихи из пророков, то там представлено, что он захотел быть тем, кем он быть не может. То есть, заметьте, ангельское существо пало, потому что решило быть тем, кем быть не может. Это все же как этот стул решил стать лестницей. И это будет его последний день. Потому что как лестницу его никто использовать не будет, а как стул он отказывается. То есть падшее или ангельское существо, которое мы знаем, Люцифер, пал, потому что решил стать тем, кем он быть не может. Подождите, почему пал человек? Потому что он не стал быть тем, кем должен быть. То, что мы называем с вами грех, на самом деле в еврейском толковании понятно. Адам не сделал то, что он должен был сделать, но сделал то, чего он не должен был сделать. Но в основании его греха или греха человека лежало не исполнение того, что на него было возложено. Не то, что он откусил там что-то, а не исполнение, а не послушание словам женщины. Нет. Я хочу, чтобы вы это увидели, потому что на каждого из нас возложена миссия. От каждого из нас Бог что-то ожидает. Потому что каждый из нас пришел на эту землю для определенной Богом цели. От нас ожидают что-то. Послушайте, нас не ожидают от всех сразу. От тебя лично ожидают, от меня лично ожидают. Смотрите, пять пальцев, да, от каждого что-то ожидают. Но они разные. Эти пальцы тоже ожидают. И они разные. Мы разные. Есть то, в чем мы тело, но есть в том, в чем мы разные. В чем мое послушание? В моей миссии. В чем мое послушание? В том, для чего я пришел. В чем ваше послушание? В том, для чего вы пришли. Брат Олег, вы хотите сказать, что сразу после рождения свыше мне просто отвелось какое-то время для того, чтобы я мог узнать то, что необходимо узнать, для того, чтобы быть потом послушным? Совершенно верно. Совершенно верно. Каждому из нас отводится какое-то время, чтобы мы могли узнать какие-то базовые моменты, необходимые для реализации послушания. Оказывается, все духовные дарования, дары Духа Святого, все оружие Божие, все духовные дарования, обетования, власть в имени Иисуса, все это обеспечение или снаряжение для реализации послушания. Это не дисциплины, которым стоит посвящать свою жизнь. Это не дисциплины, которым стоит уделять все свое внимание. Это снаряжение, необходимое для реализации послушания. Это просто снаряжение, слышите? Сколько времени вы посвящаете изучению своего холодильника? Правда, зачем вообще его изучать? Ну, я вам же про это говорю. Вы им пользуетесь и получаете благо. Да, есть какой-то инструктаж, который вы прошли для того, чтобы знать, что это холодильник, его миссию определили ясно. Но сколько времени вы уделяете тому, чтобы изучать проводку в своей квартире? Скажите, зачем нам этим заниматься? И я же вам про это говорю. Есть то, что вы должны знать и применять. Но вам не нужно в это углубляться, потому что по ходу того, как вы будете это применять, у вас будет приходить и опыт в применении. Опыт в применении. Вы можете посвятить всю свою жизнь изучению обеспечения, вместо того, чтобы всю свою жизнь стремиться к послушанию. Дух Святой дан вам для того, чтобы научить вас, как пользоваться всем необходимым снаряжением для реализации послушания. Вы все равно без Духа Святого не узнаете, как и что лучше применять. Поэтому в большинстве случаев люди посвящают себя тому, чтобы изучать какие-то дисциплины, которые просто снаряжение. А основную дисциплину, послушание, миссию оставляют абсолютно незатронутой. Это тяжелый путь. Хорошо, давайте вернемся к этим событиям. Я прочитаю вам слова, которые сказал мне Дух Божий в отношении происходящего в Эдемском саду. Если бы Адам сделал то, что он должен был сделать как человек, он бы не приступил запрета Бога. То есть, послушайте, мы фокусируем внимание, приступил запрет. Послушайте, если бы он сделал то, что он должен был сделать, до этого бы и не дошло. Просто бы и не дошло. Это бы остановилось намного раньше. В определенных случаях, если вы сделаете все правильно, за ваше исцеление молиться не надо будет. Потому что незаслуженное проклятие не сбудется. Брат Алексей, все равно помолитесь. Хорошо. Итак, если бы Адам сделал то, что он должен был сделать как человек, он бы не приступил к запрету Бога. Падение человека произошло по причине того, что он не делал то, что должен был делать. Не был тем, кем сотворен был быть. Не выполнил возложенной на него миссии. Как мы уже отметили, архангел Люцифер пал по причине того, что решил быть тем, кем он, ангел, быть не может, а человек пал, так как не стал быть тем, кем должен был быть. Еще раз напомню, грех. Промах, непопадание в цель или делать то, что не должен делать. Братья, подождите. Если я не знаю, что мне нужно делать, ты предрасположен к греху. Подождите, братали, а откуда же я буду знать, что делать? Подождите, Дух Святой дан вам с какой целью? Дабы вы знали. Он дан, чтобы вы знали. Братали, подождите, а почему не знаю? А вы спрашивали сегодня утром? Не, вы ему рассказали, что он должен делать и в чем он вас должен благословить. Поэтому вы в целом проинформировали Духа Святого в его обязанностях и то, в чем он должен вас помазать. При этом не ожидает от него ничего вслед. Я говорю, чему мы были научены и инерция чего сохраняется в нашем уме. Хотя на самом деле, если этот день сотворил Господь, и только Он знает и входы, и выходы в этот день, то какие могут быть предложения Ему? К Нему могут быть только вопросы. С чего начать? Как продолжить? И кто я есть? Потому Савел, идущий в Дамаск, ударил сразу в десятку. И от него даже не требовали покаяния. Когда он сказал, что повелишь, Господи, делать. Другими словами, я согласен вернуться в свою миссию. Смотрите, как хорошо. И никаких претензий. Его даже не упрекали ни в чем после этого. Хотя он был человекоубийца и мученик. Он мучил верующих и убивал верующих. Вот это вам, чтобы вы понимали. Но как только он сказал, что повелишь Господи делать, все. Брат Олег, вы хотите сказать, что если я не исповедал 150 грехов, которые я сделал до того, как покаялся, и я скажу, что повелишь Господи делать, мне никто не будет копаться? Ну, конечно. Что Бог лицеприятен? Что для Савла так, для вас по-другому? И поверил Авраам Богу. Подождите, он что, он исповедал грехи? И это вменилось ему в праведность. По вере, чтобы было по милости. Стремитесь к послушанию, и любовь покрывает множество грехов. Смотрите, какие простые вещи. А мы думали, что мы будем копаться в этом мусорнике, если мы все грехи исповедуем, то тогда, о, в нашей жизни начнет это. Послушайте. Да если вы будете стремиться быть послушными, никто не вообще, дьявол ничего не сделать не сможет. А Бог тем более не будет рыться в этом мусоре. Потому что Он делает все, чтобы вывести вас из мусора. Итак, грех – это непослушание человека уже определенному Богом. Это определенное Богом? Да, записано Слово Божие определенное. Поэтому действие в другую сторону – грех. Послушайте, но есть то, что записано в вашем духе. Писание говорит так, Давид Духом Святым говорит так. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Другой стих из Писания говорит так. Покажу тебе путь жизни, по которому должно тебе идти. Я могу взять еще целый список мест Писаний, который говорит о том, что в вашем духе представлено то, что Бог ожидает от вас. И там находится Дух Божий, который дан вам, чтобы вы знали, что Он ожидает от вас. Который дан вам, чтобы обеспечить вас силой для выполнения того, что ожидают от вас. То есть миссия Духа Святого – это не обозначить вас, как просто рожденный свыше. Нет. У Духа Святого вполне конкретная миссия – научить вас всему для выполнения воли Божией. И когда мы пытаемся Духу Святому представить свою волю, еще и благословить, то я могу вам точно сказать, он этого не делает. А так как вы не слышите, что он этого не делает, то вы думаете, что он это делает. Нет, он этого не делает. Дух Святой дан вам для того, чтобы вы жили в благословении. Но воля Божия уже благословлена. Воля Божия не нуждается в благословении. Она нуждается в выполнении, в послушании. Поэтому, когда вы узнаете волю Божию для вас, вы узнаете то, в чем вы благословлены. Вы узнаете то, в чем вы помазаны. Вы узнаете то, в чем есть мудрость, сила, власть. Вы узнаете то, где дьявол бессилен. Но когда вы не знаете волю Божию для вас, вы начинаете устраивать эксперимент. И начинаете просить Бога благословить то, что не благословлено. Просите у Бога на мудрость то, на то, что мудрость не приходит. И вот тут начинается каламбур. Хотя все, что вам нужно, это пить из источника воды живой, которая находится в вашем духе. А Дух Святой дан вам, чтобы при всем салате в вашем голове донести до вас ясно, что вам делать. Но для этого нужно иметь с ним диалог. Нужно желать этого. Еще раз, грех – это непослушание человека уже определенному Богам. То есть грешник – это делающий то, что не должен делать. Скажите мне, я сейчас задаю вам очень серьезный вопрос. Если человек покаялся в том, что он делал то, что не должен делать, что после покаяния следующим шагом должно следовать? Спросить, что должен делать, правильно. Смотрите, вы правильно понимаете, по сути дела. А вы заметили, что в большинстве случаев никто ничего не спрашивает? Люди дальше просто идут и думают, ну, теперь я могу заняться, чем хочу. Я вам приведу стих из притчи. Блудница говорит, я совершила мирную жертву. Заходи ко мне. Это вам что-то напоминает? То есть, другими словами, я покаялся, теперь я могу делать то, что я считаю нужным. Так же рассуждает и блудница. Она приглашает к себе молодого человека, говорит, я сделала мирную жертву, я чиста, заходи ко мне. Но она блудница. Если вы покаялись, то теперь, пожалуйста, задайте вопрос, что повелишь делать. Иначе покаяние как таковом нет смысла. Просто нет смысла. Если покаялся человек и продолжает жить как всегда, делать все, что всегда, поступать как всегда, то в чем смысл покаяния? Если покаяние означает обращение на 180, а не на 360, ну, даже логично, чтобы вы понимали. Поэтому после покаяния обязательно нужно обращать свои взоры на то, что повелишь Господи делать. Другое дело, да, мы живем в такое время, где динамика очень большая жизни, и люди чаще всего после покаяния просто чувствуют себя частью какой-то группы людей церковной. И, в общем-то, через покаяние они как бы входят в какой-то клуб, который что-то делает и чем-то занимается. Но поймите, покаяние – это не часть клуба. Покаяние не вводит нас в часть какого-то клуба. Да, через покаяние вы становитесь частью семьи Божией, но у семьи Божией есть вполне конкретная миссия на земле, которая связана и с тем, чтобы ходить и свидетельствовать про искупление. Но подождите, если вы человеку говорите о прощении грехов и не говорите о возвращении, то о чем вы говорите? Вы помогаете человеку покаяться? Да. Подождите, а дальше что? А дальше что ему делать с этим покаянием? Конечно, дальше вы предложите, чтобы он ушел обратно обязательно в церковь. Хорошо, цель церкви. Какая цель церкви? И некоторые дети Божьи, придя в церковь, не знают цели. Они попадают в конфликт. Потому что, послушайте, в церкви не все безупречные, не все идеальные. Я называю церковь как большая здравница, где все нуждаются в исцелении. Поэтому сказать, что вы придете в церковь, и вы сразу встретите абсолютно безупречных людей, которые наставят вас на путь истины, ну, тоже, понимаете. Попадая в церковь, человек попадает просто в такую сферу. Если, ходя по улице, не всегда столкнешься со смешными, то в церкви, посмотрите, там все пришли покаяться. Там куда ни тыкни. Знак вопроса. Там он прошел мимо, а там уже не придет, потому что сидит уже прямо перед ним. Чтобы вы понимали. Поэтому очень важно, чтобы, войдя в церковь, человек понимал, что ему в этой церкви делать, чем ему заниматься. И что от него ожидает Бог. И это, конечно, нужно начинать с каждого из нас лично. Если бы мне кто-то сказал, что после покаяния от меня Бог ожидает послушания, поверьте, я бы вот такой длинный путь экспериментов бы не проходил. Вы даже не представляете, сколько время ушло на эксперименты. И только благодаря Божьей милости и благодати, которая есть во мне для моей миссии, Он сохранил. А реально, следуя таким путем, это утопия. Это просто утопия. Семьи, по идее, уже не должно было бы быть. Потому что то, чем занимался я, знаете, как отдал и тело свое на сожжение, только любви не имел. А вы думаете, им не занимался? Конечно, занимался. Как вам насчет служить, каждый день вести группу? А выходные дни молитвенные? Я 6 лет и вообще не видел дочки. И что? Это любовь к ближнему? А вы знаете, кто о родных своих не печется? Это был я. Но на то время это надо было. Вы что? Конечно, это надо было. Только отец от меня этого не ожидал. Понимаете? Люди, послушайте. Есть всегда такие предприимчивые люди, что если вы поднимете руку, скажете «я», то это был у вас последний свободный день. Все. Я не против загрузки, послушайте. Но должна быть мудрость и рассудительность. Потому что если человек родился свыше, то в первую очередь он должен знать для чего и для кого. Это важный момент. Я верю, что даже если вы сейчас, пришедший в себя, скажете, Господи, что повелишь делать, то никто не будет вспоминать вам ваших 20 лет в церкви. Никто не будет вспоминать вам 15 или 10 лет в церкви. Никто не будет вообще этого ничего вспоминать. Просто с сегодняшнего дня с вами начнут работать так, как будто вы покаялись сегодня. А до этого, брат или А до этого был прихожанин, захожанин. Ну, кто-то были, в общем-то. По милости Божией, где-то были. Где-то чистились. Где-то чистились. А сегодняшнего дня вы послушны. Савл вообще никогда не думал, что он является грешником. Потому что по закону праведный. Он по закону праведный. Он исполнитель закона был. Итак, непослушание – это послушание чему-то противоположному. То есть непослушание человека – это его движение в противоположную сторону или сторону от уже кем-то определенной цели. Человек – не суверенное творение. Потому человек всегда кем-то и куда-то направляемый. Человек, который не рожденный свыше, направляемый дьяволом и направляемый в непослушание. Человек, который рожден свыше, зависит от того, куда он фокусирует свое внимание. Если он фокусирует свое внимание на то, что приходит из ума, он продолжает быть направляемым дьяволом. Если он начинает фокусировать свое внимание на записанное Слово Божие, это первая важная ступень. А потом еще и на свой дух, то он будет выходить из влияния дьявола. Но чаще всего младенцы, они наиболее подвергнуты влиянию дьявола. Потому что они не сразу, читая, могут применять. Потому есть какой-то такой период, когда они особенно нуждаются в наставниках. Потому цените наставников, потому что это та группа людей, в которых особенно нуждаются младенцы, так как младенцы это самая наиболее поражаемая дьяволом группа. Поэтому, если есть возможность, стремитесь к тому, чтобы помогать. Итак, цель всего, что исходит от сатаны, отвести человека в сторону от воли Божией или сделать его непослушным. Иногда детям Божьим кажется, что дьявол постоянно за ними гоняется, гоняется и пытается создать трудности им в жизнь. Послушайте, человек сам создает себе трудности, когда он непослушен. Когда человек не послушен, он по-любому в проблемах. Давайте я немножко с вами поговорю на эту тему. Допустим, вот Бог запланировал и ожидает от сестры, что она будет жить в Африке. Жить в Африке, там в какой-то стране и нести там служение в местной церкви. А сестра, допустим, она выросла в Киеве, у нее все в Киеве, у нее прописка в Киеве, трудовой стаж в Киеве, все в Киеве. Она в Киеве занимается добрыми делами, делает какие-то добрые дела, и ее постоянно благодарят. Скажите, какую оценку ее деятельности в Киеве дает Бог? Непослушание. Скажите, а где ее ожидает Бог? В Африке. Где ее послушание? В Африке. Не, подождите, здесь же ее благодарят? И если послушать все высказывания людей в отношении этого человека, то вы лучше не найдете. Но я вам точно скажу, всякий раз, когда этот человек молится на собрании или где-либо, он испытывает в своем духе стенание. Потому что дух человека знает горе его ума. Вот почему определенные группы людей на молитвенных собраниях не рыдают. Потому что их дух знает, что перед Богом они непослушны. Непослушны. Но они не слушают свой дух. Они внимают чему угодно и кому угодно, но не слушают свой дух. Поэтому дух стенает, дух плачет. Они называют это разными способами. Там, ревность по ком-то, по чем-то. Но в большинстве случаев, да, есть ревность, я согласен. Но в большинстве случаев это дух томится. Он просто томится, потому что он умирает. Подождите, он ходит в церковь, он ходит на молитвы, да, и умирает. Умирает. Потому что его жизнь не тут, и его жизнь в совсем другом месте. Еще раз обозначу. Цель всего, что исходит со сатаны, отвести человека в сторону от воли Божией. Или сделать его непослушным. Давайте обозначим, что сегодняшний день, что на сегодняшний день является грехом. Это когда человек делает какие-то прямые беззакония. То есть украл – это грех. Прелюбодеяние – грех. Скажите, а непослушание видно? Нет. Потому что непослушание индивидуально. Подождите, он непослушный Слову Божьему. Так я же говорю, что непослушание Слову Божьему, его еще как-то по Слову Божьему можно что, вычислить? Но если человек непослушный воле Божией, сказано ему лично в соответствии с его миссией, вы никогда это не вычислите. Разве что через дар словознания вы можете это узнать. Или через развлечение духов. Понять, что этот человек, он уже давно себе не принадлежит. А так вы никогда это не узнаете. Ну, разве что еще поведет Бог и какие-то вещи даст обличающие. Ну, а так нет. Теперь скажите, где в христианском мире может быть больше непослушных? Непослушных слову или непослушных сказанному в дух? Сказанному в дух. Я хочу, чтобы вы эти вещи для себя могли понимать. Что оценку послушания внешне дать невозможно. Внешне дать невозможно. Потому миловидность обманчива. И если человек делает все правильно в церкви, это не значит, что он послушный Богу. Мы не говорим, что плохо, что он все делает правильно. Нет. Но я бы рекомендовал все равно этому человеку по вертикали привести что-то в порядок. Потому что нужно всегда помнить, что наше провождение в вечности определяется не тем, что люди говорят вам спасибо, а тем, что Бог должен вам сказать спасибо. Самое высшее звание, которое мы можем занимать, и самую лучшую оценку, которую вы можете получить с небес, это Сын Божий или Дочь Божия. Хорошо, как мы освобождаемся от непослушания? Через покаяние. Но мы освобождаемся от непослушания для послушания, или мы освобождаемся от непослушания, чтобы дальше делать непослушание? Оно даже логически понятно, что если мы каемся в непослушании, то для того, чтобы стать послушным. Давайте здесь немножко приведем в порядок. Я все-таки хочу вернуться к Савлу и поработать немножко с Савлом. Потому что покаяние Савла состояло в том, что он выбрал быть послушным. Я хочу прочитать все-таки этот стих, потому что нам нужно здесь некоторые моменты обозначить. Деяния, 9 глава, с 1 по 5 стих. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет преследующих всему учению, и мужчин и женщин, связав их, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Или «Кто ты, Господин?» Господь сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна, будьте теперь внимательны, потому что Савл скажет то, что будет важным и важным во взаимоотношениях каждого рожденного свыше с его Господом. Он в трепете и в ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Сколько грехов исповедовал Савл перед Богом? Ни одного. Или исповедовал только один – непослушание. То есть, если исходить из первичного греха, Адам не сделал то, что должен был сделать, в результате и согрешил. То есть, грех Адама был в непослушании тому, к чему он был призван. В чем был грех Савла? В непослушании к тому, к чему он был призван. Послушайте, Бог не обвиняет нас, потому что мы стали все заложники греха Адама. Но если мы заложники греха Адама, и мы покаялись в том, что мы были непослушны, то значит, надо возвращаться куда-то. Возвращаться куда? К послушанию. Я более чем уверен, что если каждый рожденный свыше молитвенной комнате начнет выставлять фокус послушания, Дух Святой, он просто будет высвобожден. Потому что Дух Святой дан вам для того, чтобы помочь вам стать на путь жизни, по которому должно вам идти. Вы, возможно, избираете какой-то другой путь. Возможно, вы даже не представляете, потому что есть пути, которые кажутся человеку прямыми. И они не выглядят плохо, послушайте. Возможно, по тому пути, по которому вы сейчас идете, это перспективный путь. Вас уважают, вас любят, вам гарантируют пенсию обязательно. Но это не путь жизни, это путь смерти. Путь жизни другой, и, возможно, на первом этапе он покажется вам вообще не путем жизни. Но какая разница? Важно, что вы имеете в своем духе свидетельство. Это для тебя путь жизни. Какой это путь жизни? Здесь вообще ничего нету. Послушайте, пока ничего нету. Написание говорит, пустыня станет садом. Пока ничего нет. А нету, потому что тебя там не было. Ты пришел, ты принес туда воду жизни. Вот почему некоторые города, некоторые страны, некоторые на сегодняшний день не живут. Потому что те, кто должны принести туда воду живую, воду Божью, они занимаются чем-то другим. И творение стенает, народ стенает. Потому что тот или иной служитель, который принесет туда пробуждение, принесет туда воду живую, принесет туда Евангелие, он сейчас занимается чем-то другим. Он работает инженером на предприятии и думает, что в этом для него жизнь. Он в непослушании. Потому он работает на предприятии, он не проживет до 50 лет. Он до 60 не дотянет. Почему? Потому что он находится в непослушании. Поэтому некоторые люди уже на смертном одре взывают к Богу. Потому что дух побуждает их все-таки воззвать Богу. Вы знаете, многих служителей, которые, будучи на смертном одре, сказали: «Господи, если ты оставишь меня живым, я буду служить тебе». Подождите, а можно сказать это раньше, правильно? Ну, зачем дотягивать? И Господь возвращал их к жизни. Они начинали служить, и потом вдруг к ним приходит, что все это время они воевали с Богом, они шли вразрез с Его волей, они выступали против Его воли, хотя ничего плохого не делали, не пили, не курили, не блудили, но всегда были в другой стороне от воли Божьей. Поэтому знаете как, мы привыкли давать всегда оценку из явных грехов. А оценку греху нужно давать, исходя из того, что не делают в соответствии с тем, что должны делать. Я верю, что это прольет свет. Потому что наша молитвенная жизнь, она должна быть реформирована. В большинстве рожденные свыше живут нуждоводительством. То есть нужды определяют их молитвенную комнату. Послушайте, в этом тоже ничего плохого нет, если первое остается первым. Если послушание остается главным, нет проблемы с нуждами. Потому что когда вы стремитесь к послушанию, приходит помазание на обеспечение ваших нужд. Но если вы не послушны, то о каком восполнении нужд может быть идти речь? Оно даже абсурдно, поймите. Если вы не нарушаете закон электричества в своей квартире, у вас всегда лампочки светятся. То есть, если вы находитесь в послушании перед Господом, то все остальное есть прилагаемое. Если будешь слушать глаз Господа, то придут на тебя. То есть есть прилагаемое. То, что идет к, как приложение к послушанию. Если будешь слушать глаз Господа и стараться исполнять все заповеди, то придут на тебя. Если не будешь, то тоже придут. Только придут забирать. Там придут дать, а там придут что? Забрать. То есть в любом случае придут. Брат Олег, я не знаю, почему в моей жизни постоянно то-то и то-то происходит. Где я уже 10 лет, я не вижу благословения. Ну ты что-то видишь? Вижу одни разрушения. Ну послушай, ты уже что-то видишь. Что хорошего здесь есть? То рушится, то ломается, то ломается. Не, послушай, это все знамение. Знамение от чего? Если не будешь слушать глаз Господа. А я думал, что я... Не надо тут думать. Написано, если не будешь слушать глаз Господа, то придут на тебя. Вообще у народа Израиля была всегда ясная позиция. Если приходят, начинают болеть люди, то надо идти куда? С кем вопросы решать? Со священником. Они не решали вопросы с врачами. Бегом к священнику. Люди болеют. Священник Богу. Люди болеют. Грех в Израиле. Понял. Приходит грех в Израиле. Кто согрешил? Давайте искать, кто согрешил. Кто признается? Господь молчат, молятся, есть, все. Пошли, выявили. Ну, в то время с грехом разбирались очень аккуратно. Построили курган, и вопрос закрыт. Поэтому мы тоже должны с этим разбираться. Если в вашей жизни происходит то, что лишает вас радости жизни, и видите, что вы разрушаетесь, остановитесь. Если надо, закройтесь. Обратитесь к Богу и скажите: Господь, я хочу обратиться от худых путей своих. стать на стезе правды ради имени Твоего. Покажи мне это. Послушайте, Он не будет вас бить за все ваши ошибки и за ваше прошлое. Поверьте, если вас поставить рядышком с Савлом, идущим в Дамаск, то вы ангел. Поэтому никто вас бить не будет. Но просто с того дня вы вообще будете называться живым человеком. И с того дня, наконец-то, в вашем духе начнет бить родничок воды живой. А до этого там большая пробка стояла ваших планов. О, брат Олег, я не могу понять, почему в моей жизни не чувствуется жизни. И я молюсь и так, и 2 часа молюсь, и 3 часа молюсь, и 4 часа молюсь, и 5 часов молюсь. Жизни нет. Пробочку достаньте. Какую пробочку? Непослушание. Когда мы начинали божественные встречи в Карпатах, они начались с 2 заданий. Задание первое. Научитесь молчать и слушать. Задание второе. Откажитесь от всего, что вы когда-либо запланировали, от всех решений. То есть начните с чистой страницы. И мы задание первое выполнили. Задание второе. Мы, Господь, прошу Тебя прощения, если я принял какие-то решения. Прошу Тебя прощения, я что-то запланировал. То есть вычищали, знаете, перейти перед Богом чистой страницы. Иначе, ну, кто у Него спрашивать, если у нас уже свои планы? О, Господь, подскажи мне что-то. Ты уже столько решений принял, что я 141 в списке. Как тебе подсказать? И благослови еще сверху. Я хочу, чтобы вы это все услышали. Потому что грех в представлении людей – это что-то украсть. Это кому-то причинить боль. Это да, это грех. Но есть тот грех, который лежит в основании всех последующих грехов. Есть тот грех, откуда все грехи черпают что? Силу. И это грех непослушания, которого не видно снаружи, но который питает все формы грехов. Разрушьте источник силы, и все грехи остальные начнут отваливаться сами по себе, потому что меняется ценность жизни, меняется взгляд на жизнь, и у вас есть сила противостать другим грехам. Это не говорит, что сражение закончится. Это говорит о том, что у вас появится сила в последующих сражениях. А так? Итак, сатана применяет все свои инструменты, а именно – скорбь, гонения, заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания с одной целью, чтобы рожденный свыше не стоял на слове и не творил волю Божию. Я хочу, чтобы вы услышали, что сатана в целом, как ангельское существо, не имеет власти над рожденным свыше, если он стремится к послушанию. Если рожденный свыше не знает что-либо о послушании и не строит свою жизнь на послушании Иисусу, он строит свою жизнь на послушании кому-то другому. Неизбежно. Вы не можете быть посередине. Либо. Но когда вы в свои уста вкладываете стремление к послушанию, когда вы ревнуете о том, чтобы быть послушным, даже если у вас не все получается, вы уже занимаете правильное положение перед Богом. Не переживайте, у вас самому бы так бы не получилось бы вырулить. Но когда вы открываете себя от Духа Святого, для Духа Святого, когда вы взываете к Нему за помощью, для того, чтобы Он помог вам исправиться, когда начинается движение вокруг вас, вас наконец-то вымоют баню водную посредством слова, вас наконец-то приведут в порядок и причепурят, вас наконец-то начнут представлять славною невестою. А то ж в цирк уехал, а клоуна забыли. Ну, послушайте, это ж... Может быть, оно смешно, но все творение стенает, ему не смешно. Поэтому давайте еще раз обозначим для себя. Есть грех, который выявляется посредством Слова Божьего. Но есть грех, который посредством Слова Божьего не выявляется, как только Духом Святым. И на сегодняшний день наиболее распространенный грех – это не грех, который выявляется Словом Божьим. Это грех, который может выявить только Дух Святой. И Дух Святой не бездействует, Он его выявляет. Просто это происходит настолько на личном уровне, Дух человека и Дух Божий, что это человек может умолчать, но не перед Господом. Поэтому ревнуйте о том, мы сегодня только сделали первый шаг, чтобы сформировать правильный взгляд, откуда взялось непослушание Богу. А непослушание Богу взялось именно с того, что человек не стал быть тем, кем он должен быть. И на сегодняшний день непослушание не поменялось. Когда каждый рожденный свыше не становится тем, кем он должен быть, он становится непослушным. Поэтому Савл, идущий в Дамаск, сказал самые правильные слова. Что повелишь, Господи, делай. Все. Все. Иисус, иди в Дамаск, тебе будет сказано. Ну, куда ж проще. Давайте в этом вопросе внесем коррективы в свою молитвенную жизнь. Дух Святой на вашей стороне, и Он для вас, чтобы помочь вам исполнять волю Божию. Я вас очень прошу, не смотрите на количество лет своему телу и в каком оно состоянии. В большинстве случаев состояние тела во многом есть результатом непослушания. И когда вы начинаете стремиться к послушанию, приходит и сила, которая исцеляет тело и приводит тело в соответствующий порядок. Поэтому не нужно ждать, когда за вас помолятся. Положите в основание послушание, и Дух Святой просто сделает то, для чего Он пришел. Поверьте, Дух Святой исцеляет не потому, что Его просят, а потому что это Его храм. Это мы можем там раз в 5, 10, 20 лет делать ремонт в квартире. А он не собирается оставлять вообще квартиру на разрушение, если он является собственником этой квартиры. А если собственник вы, ну, значит, и вы отвечаете. Но кто разорит храм Господень, у того будут неприятности с Богом. Поэтому рекомендую вам как можно быстрее передайте собственнику этот храм. Молодцы, вы же правильно понимаете. Опять это делайте все устами. Задействуйте Дух Божий, задействуйте молитву, задействуйте дары и передавайте все как можно быстрее. Чем быстрее вы передадите все в руки Духа Святого, тем быстрее вы начнете переживать Царство Божие на земле. Давайте поблагодарим Господа. Мы сегодня с вами сделали первый шаг в отношении, что такое непослушание, и какие-то детальки, я верю, что вы уже заметили. Спасибо тебе, Господь Иисус. Благодарна Тебе за Твой драгоценный Дух, который могущественно прямо сейчас служит каждому молящемуся, сокрушает всякую твердыню тьмы. И мы просим Тебя, Господь Иисус, прости каждому из нас лично, если мы были непослушны ожиданию Бога, если мы были непослушны тому, что мы должны были совершать и делать. Мы каемся во имя Иисуса во всяком проявлении непослушания. Во имя Иисуса мы каемся. И мы с благодарением принимаем, Иисус, что прямо сейчас Ты прощаешь, будучи верен и праведен. И просим Тебя, Господь Иисус, Духом Твоим, давай задание каждому слушающему. Давай задание на каждый день, чтобы воля Отца, Его план уже начали реализовываться с сегодняшнего дня, сейчас, во имя Иисус. И мы принимаем, что прямо сейчас Господь Иисус Духом Своим возвещает в дух каждого молящегося задание от Бога. Спасибо Тебе. Мы принимаем эти задания и верим, что Дух Святой и наставит, и научит, и эти задания будут исполнены во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за Твой труд над каждым из нас лично. Мы верим и ожидаем, что начавший в нас доброе дело – совершит его. И я молюсь за каждого слушающего и соглашаюсь вместе с ними, что Духом Святым они поставлены на стези правды во имя Иисуса. Я соглашаюсь вместе с ним, что Дух истины наставляет на всякую истину их и возвещает им ихнее будущее. Я соглашаюсь вместе с ним, что они дойдут по пути жизни, по которому должно им идти во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за то, что никто из слушающих этот материал не услышит в свое время слова, но имею против тебя. Спасибо тебе. Дух Святой, помоги каждому из нас не услышать эти слова, но имею против тебя. Мы хотим быть послушными. Мы хотим исполнять волю Отца. Мы хотим стоять среди овец. Мы хотим, чтобы нас называли детьми Божьими. Спасибо тебе за твой труд и за то, что ты поможешь нам, все преодолевши, устоять и веру сохранить и волю Божию исполнить. Спасибо тебе. Спасибо тебе за это благословенное время. Мы благодарны тебе, Господь Иисус, за благодать и умножение, которое доступно нам во исполнение воли Божией. Поэтому берем свое семя, благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем с него урожай, который да приходит во исполнение воли Божией во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за это благословенное время во имя Иисуса. Аминь.